«Диванная политика». Программа о том, что беспокоит каждого, но не тех, кто прокладывает курс нашему кораблю современности. Предлагайте темы. Места на нашем диване хватит всем.
Добрый день. В эфире очередной, на этот раз праздничный выпуск «Диванной политики», который мы начинаем с традиционного пасхального приветствия «Христос воскресе». Но это мы не к тому, что наши диванные политики все как один истинные православные. У каждого по-разному. Просто такова древняя традиция отмечать главный христианский праздник, который, несмотря на все старания прежнего советского режима, оказался живее всех живых. И ведь на какие только ухищрения не шли в застойные времена отделы по идеологии обкома партии, не говоря уже об инициативниках на местах, чтобы выжечь каленым железом несозвучной эпохи православной умностроения в кинотеатрах, организовывали ночные сеансы, где показывали красивую заграничную жизнь в исполнении тогдашних западных звезд кинематографа. Вокруг того же Троицкого собора устраивали тройные кордоны милиции, которые при поддержке дружинников и прочих комсомольско-молодежных активистов не пускали на всеночное бдение школьников, студентов, а кого ловили, можно было не сомневаться, ждал разбор персонального дела на комсомольском собрании. Тем не менее, публика, привлеченная необычным зрелищем и возможностью забраться на колокольню, чтобы самому ударить в набат, на заслоны такие внимания не обращала и с нескрываемым энтузиазмом ломилась в церковь. Как в тот же Сельмак, куда по случаю торжества народной демократии, например, завозили говяжьи сардельки или вареную колбасу. Вообще, гастрономический акцент в проведении массовых мероприятий в советскую эпоху имел немалое значение, чтобы повысить массовость и гражданскую активность населения. Например, в день выборов в буфеты избирательных участков в обязательном порядке доставляли пиво. Разворачивались киоски с нежным галантерейным товаром для дам, а для подрастающего поколения предлагались не менее дефицитные в то время книжки «Три мушкетера Дюма» или там какой-нибудь «Дрюон». Теперь ни пивом, ни сардельками, ни тем более бюстгальтерами народ не удивишь. Поэтому уже в наши дни, когда можно все чаще слышится от тех же святых отцов жалоба, что в храмах по большей части присутствуют не прихожане, а захожане. Забегут мимоходом, поставят свечку и бегом по своим делам. А уж традиции воскресной семейной службы давно и, кажется, навсегда потеряны. Исключение составляют лишь большие церковные праздники, вот как та же Пасха. К слову, если быть совсем точным, то по данным пресс-службы ОМВД в Псковской области, около 20 тысяч человек приняли участие в пасхальных торжествах, которые прошли в 117 храмах и церквах региона. При этом безопасность обеспечивали около 400 полицейских, сотрудников и военнослужащих Росгвардии, а также представителей частных охранных организаций и народных дружин. Вот, наверное, благодаря предпринятым мерам безопасности все обошлось без скандалов и нарушений общественного порядка. Но хотя крестные ходы уже и застоялись, однако праздник продолжается. И сейчас, например, идет пасхальная неделя, когда принято ходить в гости, навещать родных, друзей. В церквях мирянам, например, позволяют даже заходить в царские ворота в иконостасе. И более того, каждый желающий может залезть на подоконню и возвестить о себе миру. Что же касается увеличения количества прихожан, о котором так пекутся клирики, то мы можем поделиться секретом, и он станет самой главной заманухой. А вот нужно просто верховному командованию, как в советские годы, всем запретить посещать церковь. И вы увидите, с каким энтузиазмом люди туда ломанутся. Элементарная психология. Известно ведь, что запретный плод сладок, а ко всему прочему, человек – создание настолько противоречивое, что ему никогда и не угодишь, особенно если речь идет о россиянине. Дают ему свободу и гражданские права, однако он из чувства противоречия кидает бомбу под ноги императору Александру II освободителю, который затеял в конце XIX века перестройку. В начале прошлого столетия страна была на подъеме. Поступь ее экономического развития была так велика, что уже к 30-му году Российская империя могла бы заткнуть за пояс не только всю Европу, но и Штаты в придачу. Однако эту благодать не устраивала группу маргинальных крикунов, которые сначала захватили власть, потом разворовали все, что можно, а вслед за этим положили в лагерях и тюрьмах не одну сотню тысяч соотечественников. При этом на каждом шагу провозглашали они удивительно правильные лозунги. «Все во имя человека, все во благо человека». Однако самому человеку, рядовому и непритязательному, в одни торжеств народных ничего, кроме сарделек и пива, не перепадало. Вот подумайте над этим способом поднять ярость масс, отцы демократии. А мы пока перейдем к нашим суровым политическим будням. Минувшие выходные, кроме пасхальных торжеств, были ознаменованы весьма любопытным политическим событием, которое не могло пройти мимо нашего диванного внимания. А точнее, сразу двух. Первое происходило в самом Пскове, куда поучить уму-разуму городских оппозиционеров приезжали их столичные братья по оружию. Официально это называлось семинаром «Школы гражданского лидерства», где поднаторевшие на организации разного рода пикетов и акций москвичи распихали любопытствующим горожанам, как можно противостоять путиноидам и прочим адептам нынешнего режима. О тонкостях этой науки побеждать на гражданских фронтах подробно уже рассказали коллеги, поэтому опущу все эти болотные технологии и остановлюсь лишь на персоналиях, которые живо интересовались технологией неповиновения. Например, в первых рядах слушателей семинара был замечен господин Краснов, который уже объявил себя кандидатом номер раз на соискание кресла губернатора Псковской области. Какую политическую силу он представляет, интересы каких местных олигархов он намерен лоббировать, прорвавшись к власти, неизвестно. Но теперь без его присутствия, кажется, не обходится ни одна политтусовка, что, видимо, должно свидетельствовать о серьезности намерений этого господина. Выделялся статью фигуры экс-депутат Псковской городской думы и Вадим Гузынин. К немногочисленным заслугам его личной борьбы за счастье народное можно отнести ножевое ранение, которое получил он в конце 90-х. Тайного недоброжелателя, который организовал это заказное, как считает сам бывший парламентарий, нападение, так и не нашли. Однако это обстоятельство неизменно прибавляет шарма и таинственности каждому появлению на публике господина Гузынина. Тут же находился в зале и господин Баранов, который рекомендуется как политтехнолог и поэт. Скорее всего, путеводной звездой, которая привела его на семинар оппозиции, служат его собственные проникновенные строчки. «Так кто сегодня в мире правит бал? Невежество, агрессия и злоба. Я зубы сильно сжал и застонал. Тут никакая пломба не поможет». Сильно сказано. Ну, а рифма «злоба поможет» — это просто шедевр поэтики. Гейне с Пушкиным отдыхают вовсе. Но мы сегодня не об этом. Видимо, не получив ответ на свой злободневный вопрос, господин Баранов и пришел, чтобы послушать умных людей из столицы, а заодно поучиться, как следует вести себя во время одиночного пикета, чтобы потом, когда поднимется волна народного грема, чувствовать себя как рыба в воде. Впрочем, интерес местных политических фриков к подобного рода встречам и тусовкам вполне объяснимо. Их единственное желание – быть всегда в тренде и глубокомысленно молчать, когда на самом деле сказать, в общем-то, нечего. Увы, но их время ушло. Поэтому пусть их. Но вот что делал в этой подозрительной кампании депутат областного собрания яблочный господин Шлотберг, вот это на самом деле непонятно. Он-то политик всероссийского масштаба, чей вес и авторитет давно перешагнули за пределы региона. Его мнение не терпит, но к нему внимательно прислушивается. Спрашивается, какого лешего ему нужно было в этом цирке? Что общего у Льва Марковича с политическим самоделкиным Барановым или господином Красновым, который на всех пафосных общественных мероприятиях представляет себя только самого себя любимого? Ответ на этот сакраментальный вопрос так и остался для нашего диванного ареопага загадкой. Еще одна нерешенная проблема – это список псковичей, которые решились представлять регион на конференции «Открытая Россия», которая проходила 15 и 16 апреля в Таллине. Напомню, что это типа общественное объединение, замешанное на деньгах господина Ходорковского и других акционеров ЮКОСа, ставит перед собой задачу просвещения подрастающего поколения россиян, чтобы помочь интеллектуальному активу страны приумножать свои знания, достигать профессиональной и личностной самореализации высокого уровня благосостояния. Конец цитаты. В этой связи снова вопрос. А вот каким боком в этой сплоченной когорте оказался Дима Беляев, который вошел в новейшую политическую историю региона тем, что во времена владычества ЛДПР в области редактировал и издавал вместе с господином Христофоровым газету «Псковская Нива». Ее страницы были наполнены восхвалениями в адрес Жириновского, Митрофанова, губернатора Михайлова, Гитлера, СС, Лукашенко и, конечно же, самого господина Христофорова, любителя почитать на досуге «Майн Кампф». При этом здравицы перемежались неприкрытыми и грубыми оскорблениями всех нерусских, евреев, негров, армян и прочих недочеловеков, что и составляло основу публикаций. Возникает вопрос, а вот что общего у того же самого Алексея Малова или его сподвижника по псковской открытке Юрия Коныгина с персонажем, чей сомнительный бэкграунд не забыт и по-прежнему вызывает вопрос? Вообще, у нас на диване есть такое впечатление, что псковская политическая тусовка оказывается порой весьма неразборчива в связях и выстраивании общей платформы, которая, судя по всему, формируется по принципу «против кого сегодня дружим». Понятно, что главное пугало на сегодняшний момент был и остается губернатор Андрей Турчак. Под этим знаменем, судя по всему, сплотился самый широкий фронт, начиная от одиозного лидера эсеров господина Бричака и кончая тем же самым, видимо, Димой Беляевым. Может быть, в политике занятие, как известно, весьма грязным и принято для достижения поставленных задач считать все средства годными к употреблению. Но хоть какая-то мера брезгливости должна присутствовать. Признаемся, что у диванной партии основополагающих принципов на самом деле очень мало. Но этот мы как-то стараемся блюсти, что навсегда лишило нас союзников и попутчиков. А что делать? Из других новостей, которые также не могли пройти мимо нашего внимания, следует назвать обнародование налоговых деклараций народных избранников. Наконец-то стало известно, сколько заработали на политике лидеры фракций Псковского областного собрания, например. Если поговорить по старшинству, то в областном собрании возглавил список единоросс председатель облпотребсоюза господин Коленский, чьим годовой доход по сравнению с 2015 годом вырос и составил 5 миллионов 122 502 рубля. Меньше всего у лидера фракции эсеров Натальи Тудаковой, которая заработала почти 264 тысячи рублей. Неожиданно в неофициальный клуб псковских депутатов-миллионеров ворвался яблочник Шлосберг, и этот факт требует дополнительных объяснений. Если верить его налоговой декларации, то официальный доход у Льва Марковича составил 1 миллион 375 392 рубля с копейками. Но, как уточняют пресс-службе регионального отделения партии «Яблоко», эта сумма сложилась из заработка в областном парламенте, а это 148 тысяч рублей за работу в должности заместителя председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению в период с октября по декабрь. Еще 508 тысяч было им получено за деятельность на ниве центрального отделения партии. И плюс 10 тысяч евро, а это чуть больше 700 тысяч рублей, добавила в депутатскую кубышку премия фонда Бориса Немцова за свободу, которая была присуждена Льву Марковичу в мае 2016 года, которую, впрочем, он немедленно пожертвовал группе независимых юристов, которая занимается правозащитной деятельностью. А вот еще 150 тысяч парламентарий отдал региональному отделению партии «Яблоко», которое он сам же и возглавляет. Вот такой оказался Лев Маркович Бессеребренник. Возвращаясь к его коллегам, следует добавить, что глава фракции ЛДПР, например, Антон Минаков, в 2016 году заработал 752 тысячи, почти как губернатор. Лидер коммунистов Псковщины Петр Алексеенко – 530 тысяч. А если смотреть на эти суммы с точки зрения нашей псковской колокольни, то у рядового гражданина нет-нет, да и возникнет искра протеста по поводу нетрудовых доходов народных избранников. Это с одной стороны. А вот с другой стороны, мы напомним нашему рядовому избирателю, что Псковская область, мягко говоря, далеко не самый богатый регион России. Но о чем тут говорить, если даже заработок нашего губернатора не дотянул до миллиона и составил всего 718 тысяч рублей с копейками? Вот на этом фоне, что такое заработки местных чиновников и депутатов по сравнению с доходами их коллег в столицах? Вот вам всего один наглядный и поучительный пример. Миллионы россиян задаются вопросом, а сколько получают ведущие Первого канала, которые сеют разумное, доброе, вечное? Частичный ответ на него мы узнали из декларации вице-спикера Думы Петра Толстого, который 8 месяцев прошлого года проработал на телевидении. СМИ ранее уже сообщали о том, что его доходы за 2016 год составили 44 миллиона 220 тысяч рублей. Поскольку Петр Олегович участия ни в каких бизнесах не показал, недвижимость, судя по декларации, тоже не продавал за отчетный период, несложно подсчитать его телевизионные доходы. Зарплата депутатов Думы во второй половине 2016 года составила, внимание, 385 тысяч рублей в месяц. Умножаем на 4 месяца, с сентября по декабрь включительно, и получаем примерно 1,5 миллиона рублей. Из общего годового дохода господина Толстого вычитаем эту сумму и остаток делим на 8 месяцев. Ровно столько он трудился на телевидении. Результат и нас, и вас ошеломит. 5 миллионов 345 тысяч рублей в месяц или почти 90 тысяч долларов получал видный единорос за свои труды на телевидении, которые писатель Юрий Поляков, к слову, гость книжного форума «Русский Запад», назвал кладбищем, где ежечасно хоронятся ум, честь, совесть, здравый смысл и государственные интересы. Теперь ответ на вопрос, какие законы и в чью пользу будут принимать люди, у которых зарплата более чем в 140 раз превышает средний заработок среднего россиянина, не вызывает трудностей. На этом разрешите закончить. До следующей недели. С вами был ваш диванный политик Юрий Моисеенко.
Диванная политика. Места на нашем диване хватит всем.